Марс. Старая база. В 7 часов утра начальники групп и участков системы «Теплый сырт» собрались в кабинете директора системы Александра Филипповича Лямина. Всего собралось человек 25, и все расселись вокруг длинного низкого стола для совещаний. Вентиляторы и озонаторы были пущены на полную мощность. Наташа была единственной женщиной в кабинете. Ее редко приглашали на общие совещания, и многие из собравшихся ее не знали. На нее поглядывали с благожелательным любопытством. Наташа услыхала, как кто-то сказал кому-то сипловатым шепотом: «Знал бы, побрился». Лямин, не вставая, сказал: «Первый вопрос, товарищи, вне повестки дня. Все ли позавтракали? А то я могу попросить принести консервы и какао». «А вкусненького ничего нет, Александр Филиппович?» — осведомился полный розовощекий мужчина с забинтованными руками. В кабинете зашумели. «Вкусненького ничего нет», — ответил Лямин и сокрушенно покачал головой. «Вот консервированную курицу разве?» Раздались голоса. «Правильно, Александр Филиппович, пусть принесут, не успели поесть». Лямин кому-то махнул рукой. «Сейчас принесут», — сказал он и встал. Все собрались. Он оглядел собравшихся. Азизбеков, Горин, Барабанов, Накамура, Малумян, Наташа, Ван... Джефферсона не вижу. Ах да, прости. А где Апанасенко? От следопытов есть кто-нибудь?» «Апанасенко в рейде», — сказал тихий голос, и Наташа увидела Рыбкина. Впервые она видела его небритым. «В рейде», — сказал Лямин. «Ну ладно, начнем без Апанасенко. Товарищи, как вам известно, за последние недели летающие пиявки активизировались. С позавчерашнего дня началось уже совершенное безобразие. Пиявки стали нападать днем. К счастью, обошлось без жертв, но ряд начальников групп и участков потребовал решительных мер. Я хочу подчеркнуть, товарищи, что проблема пиявок — старая проблема. Всем нам они надоели. Спорим мы о них ненормально много. Иногда даже ссоримся. Полевым группам эти твари, видимо, очень мешают. И вообще пора, наконец, принять о них, о пиявках, то есть какое-то окончательное решение. Коротко говоря, у нас определились два мнения по этому вопросу. Первое — немедленная облава и посильное уничтожение пиявок. Второе — продолжение политики пассивной обороны как паллиатив вплоть до того времени, когда колония достаточно окрепнет. Товарищи, товарищи, он прижал руки к груди. Я вас прошу сейчас высказываться в произвольном порядке, но только, пожалуйста, постарайтесь обойтись без личных выпадов. Это нам совершенно ни к чему. Я знаю, все мы устали, раздражены и каждый чем-нибудь недоволен. Но убедительно прошу забыть сейчас все, кроме интересов дела. Глаза его сузились. Особенно горячих я буду удалять с совещания, независимо от рангов. Он сел. Сейчас же поднялся высокий, очень худой человек, с пятнистым от загара лицом, небритый, с воспаленными глазами. Это был заместитель директора по строительству Виктор Кириллович Гайдадымов. «Я не знаю, — начал он, — сколько времени продлится ваша облава, декаду, месяц, может быть, полгода. Я не знаю, сколько людей вы заберете на облаву. Людей, по-видимому, самых лучших, может быть, даже всех. Я не знаю, наконец, выйдет ли что-нибудь из вашей облавы. Но вот что я твердо знаю и считаю своим долгом довести до сведения. Во-первых, из-за облавы придется прервать строительство жилых корпусов, а, между прочим, через 2 месяца к нам прибудет пополнение, а жилищный кризис дает себе знать уже сейчас. На теплом сырте я не имею возможности выделить комнаты даже женатым. Кстати, не к чести наших иностранных друзей, будь сказано, они слишком много волнуются по этому поводу, но это между прочим. Во-вторых, из-за облавы задержится строительство завода стройматериалов. Что такое завод стройматериалов в наших условиях, вы должны понимать сами. Об оранжереях и теплицах, которые мы из-за облавы не получим, и этим летом я даже говорить не буду. В-третьих, самое главное, облава сорвет строительство регенерационного завода. Через месяц начнутся осенние бури, и на этом строительстве придется поставить крест. Он стиснул зубы, закрыл и снова открыл глаза. Вы знаете, товарищи, что все мы здесь висим на волоске. Может быть, я раскрываю какие-то секреты администрации, но черт с ними, в конце концов. Мы все здесь взрослые и опытные люди. Запасы воды под теплым сыртом иссякают. Они уже фактически иссякли. Уже сейчас мы возим воду на песчаных танках за 26 километров. За столом зашумели и задвигались. Кто-то крикнул: «А куда раньше смотрели?» Если мы не закончим к концу месяца регенерационный завод, то осенью мы сядем на голодный паёк, а зимой нам придется перетаскивать теплый сырт на 200 километров отсюда. Я кончил. Он сел и залпом выпил стакан остывшего какао. После минутной паузы Лямин сказал: «Кто следующий?» «Я», — сказал кто-то. Встал маленький бородатый человек в темных очках, начальник ремонтных мастерских Захар Иосифович Пучко. «Я полностью присоединяюсь к Виктору Кирилловичу». Он снял очки и подслеповато оглядел стол. «Как-то все у нас по-детски получается. Облава, пиф-паф, ой-ой-ой. А я спрошу вас, а на чем это вы собираетесь гоняться за пиявками? Может быть, на палочке верхом, а? Вам сейчас Виктор Кириллович очень хорошо объяснил. У нас песчаные танки возят воду. А какие это танки? Это же горе, а не танки. Четверть нашего транспортного парка стоит у меня в мастерских, а ремонтировать их некому. Тот, кто умеет ремонтировать, тот не ломает. А кто умеет ломать, тот не умеет ремонтировать. Обращаются с танками так, будто это авторучка. Выбросил и купил новую. Я, Наташа, посмотрел на ваш краулер. Это ж довести машину до такого состояния. Можно подумать, вы на нем ходите сквозь стены». «Захар, Захар, ближе к делу», — сказал Лямин. «Я хочу сказать только вот что. Знаю я эти облавы, знаю. Половина машин останется в пустыне, другая половина, может быть, доползет до меня, и мне скажут: чини. А чем я буду чинить? Ногами? Рук у меня не хватает. И тогда начнется. Пучко такой, Пучко сякой, Пучко думает, что не мастерские для теплого сырта, а теплый сыр для мастерских. Я начну просить людей у товарища Азизбекова, а он мне их не даст. Я начну просить людей у товарища Накамуры, простите, у господина Накамуры, и он скажет, что у него и так летит программа». «Ближе к делу, Захар», — нетерпеливо сказал Лямин. «Ближе к делу начнется, когда у нас не останется ни одной машины. Тогда мы начнем носить продукты и воду на своем горбу за 100 километров, и тогда меня спросят: Пучко, где ты был, когда делали облаву?» Пучко надел очки и сел. «Дрянь дела», — пробормотал кто-то. Наташа сидела как пришибленная. «Ну какой я начальник», — думала она. «Ведь я же ничего этого не знала и даже не могла предположить». Еще ругала свинья такая этих стариков за бюрократизм. «Разрешите мне?» — послышался мягкий голос. «Старший ореолог системы Ливанов», — сказал Лямин. Лицо Ливанова тоже было покрыто пятнистым загаром, широкое квадратное лицо с черными, близко посаженными глазами. «Возражения против облавы, высказанные здесь, — проговорил он, — представляются мне чрезвычайно важными и значительными». Наташа посмотрела на Гайдадымова. Гайдадымов спал, бессильно уронив голову. «И тем не менее, облаву провести необходимо. Вот некоторые статистические данные. За 30 лет пребывания человека на Марсе летающие пиявки совершили более 1500 зарегистрированных нападений на людей. 3 человека было убито, 12 искалечено. Население системы «Теплый сырт» составляет 1200 человек. Из них 800 человек постоянно работают в поле и, следовательно, перманентно находятся под угрозой нападения. До четверти ученых вынуждены нести сторожевую службу в ущерб государственным и личным научным планам. Мало того, помимо морального ущерба, пиявки наносят весьма значительный материальный ущерб. Только за последние несколько недель и только у ореологов они непоправимо разрушили 5 уникальных установок и вывели из строя 28 ценных приборов. Представляется очевидным, что дальше так продолжаться не может. Пиявки ставят под угрозу всю научную работу системы «Теплый сырт». В мои намерения никоим образом не входит сколько-нибудь умалить значение соображений, высказанных здесь товарищами Гайдадымовым и Пучко. Эти соображения были учтены при составлении плана облавы, который я имею предложить совещанию от имени ореологов и следопытов. Все зашевелились и снова замерли. Гайдадымов вздрогнул и открыл глаза. Ливанов продолжал размеренным голосом. Наблюдения показали, что апексом распространения пиявок в районе теплого сырта является участок так называемой старой базы на карте отметка 211. Операция начинается за час до восхода солнца. Группа из 40 хорошо подготовленных стрелков на 4 песчаных танках с запасом продовольствия на 3 дня занимает старую базу. 2 группы загонщиков, ориентировочно по 200 человек в каждой, на танках и краулерах развертываются в цепи из районов. Первая группа в 100 километрах к западу от Сырта, вторая группа в 100 километрах к северу от Сырта. В 00:00 обе группы начинают медленное движение соответственно к северо-востоку и к югу, производя на ходу как можно больше шума и истребляя пиявок, пытающихся прорваться через цепь. Двигаясь медленно и методически, обе группы смыкаются флангами, оттесняя пиявок в район старой базы. Таким образом, вся масса пиявок, оказавшаяся в зоне охвата, будет сосредоточена в районе старой базы и уничтожена. Такова первая часть плана. Я хотел бы выслушать возможные вопросы и возражения. «Медленно и методически. Это хорошо», — сказал Пучко. «Но все-таки сколько потребуется машин?» «И людей, — сказал Гайдадымов, — и дней!» 50 машин, 450 человек и максимум 3 суток». «Как вы думаете истреблять пиявок?» — спросил Джефферсон. «Мы очень мало знаем о пиявках», — сказал Ливанов. «Пока мы можем полагаться только на 2 средства — отравленные пули и огнеметы». «А где это взять?» «Боеприпасы отравить несложно. А что касается огнеметов, то мы их изготавливаем из пульпомониторов». «Уже изготавливаете?» — удивился Джефферсон. «Да». «Хороший план», — сказал Лямин. «Как вы думаете, товарищи?» Гайдадымов поднялся. «Против такого плана я не возражаю», — сказал он. «Только постарайтесь не брать у меня строителей и разрешите мне сейчас удалиться». За столом зашумели. «Отличный план, что и говорить, а где вы возьмете стрелков? Наберутся, это строителей не хватает, а стрелков хватит. Ох, и постреляем же!» «Я еще не кончил, товарищи», — сказал Ливанов. «Есть вторая часть плана. Видимо, территория старой базы изрыта трещинами и кавернами, через которые пиявки выходят на поверхность. И там, конечно, полно подземных помещений. Когда кольцо замкнется, и мы перебьем пиявок, мы можем либо зацементировать эти каверны, трещины и тоннели, либо продолжать преследование под землей. В обоих случаях нам совершенно необходим план старой базы». «Нет, о преследовании под землей не может быть и речи», — сказал кто-то. «Это слишком опасно». «А интересно было бы», — пробормотал розовый толстяк с перевязанными руками. «Товарищи, этот вопрос мы решим после окончания облавы», — сказал Ливанов. «Сейчас нам нужен план старой базы. Мы обращались в архив, но там плана почему-то не оказалось. Может быть, кто-нибудь из старожилов имеет план?» За столом многие недоуменно переглядывались. «Я не понимаю», — сказал сердито костлявый пожилой ареодезист. «О каком плане идет речь?» «О плане старой базы». «Старая база была построена 15 лет назад, на моих глазах. Это был бетонированный купол, и не было там никаких каверн и тоннелей. Правда, я улетал на землю, может быть, без меня построили?» Другой ареодезист сказал: «Кстати, старая база находится не на отметке 211, а на отметке 205». «Почему 205?» — сказала Наташа. На отметке 211. Это к западу от обсерватории.